В эфире программа Тихоокеанского объединения Церквей Евангельских Христиан-Баптистов.
Приветствую, дорогие радиослушатели и телезрители. Мы находимся на 82-м съезде нашего объединения во Второй Славянской Церкви. И должна сказать, что здесь, на съезде, у нас есть замечательные спикеры. И одним из таких спикеров является Петр Викторович Грубий, пастор церкви из Ванкувера, штат Вашингтон. Это такая редкость видеть его здесь, и поэтому мы не могли никак упустить такую возможность, чтобы не взять у него интервью. Он проводил на этом съезде два семинара, которые заставили многих людей уже обсуждать то, что было на этих семинарах. На одном из них я была сама, и я хотела бы попросить Петра Викторовича буквально в нескольких словах за 10-15 минут рассказать тезисы его семинара, который он говорил в течение более часа. Добрый день, добрый Петр день. Викторович. Огромная вам благодарность, что вы согласились прийти в нашу студию и дать нам интервью. Будьте любезны, расскажите немножко нашим слушателям о том семинаре, который вы проводили, общую сессию. Она называлась «Проповедовать или быть?». Вопрос был задан довольно-таки такой интересный. Что важнее, проповедовать или быть?
Ну, я что скажу. Во-первых, хочу сказать, что вы явно меня перехвалили. Я делаю то, что просят, а насчет того, что great speaker, мы равно перебрали. Ну, о самом семинаре. Меня давно интересует вопрос о том, как мы евангелизируем. И очень часто мы говорим правильные слова. Но эти правильные слова не работают. И я обратил внимание для себя и обратил внимание, что Священное Писание говорит о том, когда мы ставим вопрос «говорить или быть», мы прежде всего должны быть радостной вестью для окружающих нас. И когда мы являемся такой радостной вестью, тогда мы можем говорить, и наши слова имеют значение. Мы смотрим на жизнь Иисуса Христа, прежде чем Он говорил, Он был, Он знал, что Он Сын Божий. Он вел себя, Его личность, Его характер, Он был очень привлекательный, чисто по-человечески. Мы могли бы представлять, что Он вел себя божественно. Но как Он разговаривает с самарянкой, например, как Он с Захеем разговаривает, как Он с Петром разговаривает, как Он с людьми разговаривает. Да, у Него иногда есть очень такие жесткие выражения по отношению к тем, которые врагам Евангелия, но тем не менее он им оставляет надежду. Поэтому я обратил внимание, и для меня это важно, нам нужно быть Евангелием. Писание говорит о том, что каждый из нас ответственен за то, чтобы мы посеяли семя Царства Божьего, образно говоря, в свое поле, в свой огород. И когда оно вырастает и становится, образно говоря, большим деревом, птиц не надо звать. Они сами увидят, что там тени, они прилетят. Это, в общем-то, очень мощная форма евангелизма. И если мы являемся привлекательным, а мы привлекательны становимся не сами по себе, а когда Царство Божие меняет нас, и мы становимся привлекательными, тогда люди тянутся к нам. Мы говорим о первой церкви, она почему была очень эффективной в евангелизме? Мы читаем вторую главу, последние стихи этой главы, мы читаем о очень богатой жизни этой церкви. Конечно, они проповедовали, конечно, они говорили людям о Христе, но автор этого текста не обращает внимания на это. Он обращает внимание на то, как они жили. Они пребывали постоянно в учении апостолов. Они общались, они принимали пищу, висели радости сердца. Они поклонялись Богу в страхе и радости. Они с удовольствием служили друг другу. И в этой атмосфере люди смотрели на них. И написано, что они пребывали в любви у всего народа. И написано по этой причине, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Это происходило со стороны как бы само собой. Но они были Евангелием, первая церковь. И потому им не надо было много говорить. Если мы анализируем, что было движущей силой, почему они так делали. Потому что многие церкви, мы сказали, мы тоже это все делаем по списку. А однако у нас это не получается. И когда мы заглядываем в сердце этой церкви, в движение, в силу, которая движет этой церкви, мы находим, что эта церковь любила Бога, любила людей, и все, что они делали, оно происходило из внутреннего порыва любви. Я говорил на этом семинаре о том, что когда мы говорим о любви, это первая наибольшая заповедь, наибольшее требование, нам есть практическая проблема с этим, мы не знаем, что это значит на практике. И мы говорили о простых вещах, о том, что, ну, когда мы влюбляемся, что, как это происходит? Ну, когда мы кого-то любим, что мы делаем? Ну, мы начинаем восхищаться этим человеком, мы начинаем проводить с ним время. Мы начинаем похожим быть на него, мы чего-то от него учим, что-то перенимаем, мы ему с удовольствием служим. И если мы его любим, мы о нем рассказываем. Это, собственно, то, что было в первой церкви. Они восхищались своим Господом, они любили людей, они поклонялись, они общались в веселье, простоте сердца, они служили друг другу, они евангелизировали. Как? Они были очень привлекательная община людей, и люди к ним тянулись. И в этой атмосфере Господь ежедневно прилагал спасаемых. Потому что он знал, что это та семья, которой ему не стыдно будет привлечь новых членов. Вот оно происходило. И когда мы смотрим глубже еще, это не просто произошло случайно. Мы читаем послание Ефесянам о том, что прежде создания мира, когда еще не было ничего, только все творение было в замысле Божьем, написано, что из всего, что Господь готовился, планировал создать, Он избрал человека для особой цели. Он избрал нас, чтобы мы были святы, оригинальны, неповторимы в том, как мы любим. Поэтому написано в самом начале послания, Он избрал прежде создания мира, Он избрал нас, чтобы мы были святы при Нем любви. И послание Ефесянам, если интересно, по сути, это послание, которое показывает нам, оно анализирует на практическом уровне первую заповедь любви. Там говорится о любви ближним, говорится о любви к Богу. Там говорится о том, что мы предназначены быть особенно оригинальными в любви. Если мы говорим о святости, в конечном итоге выражение святости – это когда мы оригинальны в том, как мы любим. Это самое главное. Все остальное Господь добавит в свое всемогущество. Но эта часть должна развиться в пределах нашей жизни. И в этом послании подробно говорится, что для этой цели Он предопределил усыновить нас, сделать частью семьи своей. И именно в этой семье и есть та школа. Поэтому в 4 главе мы читаем, что мы приобщаемся к телу, чтобы мы могли развиваться в любви. И я говорил о том, что если мы в любви не развиваемся, то мы вообще духовно не растем. В общем, собственно, все. Наша главная задача – исполнять свое предназначение, стремиться быть оригинальным, особенным в том, как мы любим. Когда мы развиваемся в любви, мы становимся особенными, похожими на Бога, потому что любовь – это не просто качество, одно из качеств Бога, но любовь – это сущность, характер Бога. К слову любви мы привыкаем несколько к какому-то такому человеческому пониманию. Но на самом деле любовь долготерпит, милосердие – это характер Бога, это развитие характера. И когда мы развиваемся таким образом, мы становимся привлекательными. И в этой атмосфере нам не надо много говорить. Это будет убедительно.
Интересная постановка вопроса. Ты духовный только в том случае, если ты совершенен в любви. Но достигнуть эту любовь…
Нет, не совсем так. Ты духовен не тогда, когда ты совершенный в любви. Это цель, это задача, чтобы мы были святы, особенны пред Ним в любви. А мы, если мы не развиваемся в любви, если мы движемся в этом направлении, то мы духовно вообще не растем. Вырастем мы духовно там, в небе уже. А сейчас должен быть процесс. Мы должны понимать, что если мы в любви не развиваемся, мы развиваем свои понятия, духовные какие-то привычки, наполняемся знанием. Мы духовно не развиваемся, потому что суть всего духовного развития в том, что мы развиваемся или не развиваемся в любви. Главное, чтобы процесс был. У кого-то он быстрее идет, меньше, но процесс должен быть.
Если идти от противного, я делаю выводы из того, что вы сказали, тогда получается, если церковь живет, покаяния нет, крещения нет, значит, у нее проблемы с любовью.
Вполне возможно, но бывают разные обстоятельства.
То есть проблема не только в любви. Есть что-то еще, что может быть препятствовать результату?
Я бы сказал так. Что, знаете, вот мы жили в Советском Союзе. Долгое время жили. Советская власть так обставила всю ситуацию, что людям было страшно, людям было стыдно приходить в церковь, хотя они думали. И в основном приходили в церковь наши дети. Но когда пришло время, Господь открыл дверь, масса людей каялась, потому что Господь за это время, как ни странно, методами советского руководства подготовило людей. Люди искали чего-то, и вдруг дверь открылась, и люди были готовы. Они легко каялись. То есть я бы не стал так вопрос, если люди не каются, это большая проблема. А Господь иногда готовит что-то. И каяться ограничено, люди приходят к Господу. Но как дверь открывается, ситуация совершенно меняется. Я бы сказал так, не наша задача количество, сколько покаяться. Наша задача делать то, что от нас зависит. Мы должны делать правильные вещи, это вот как в первой церкви, а Господь прилагал спасаемых. Наша задача делать то, что мы можем. Господь сделает остальное.
Опять-таки, упор вы сделали все время на любви. Делать, что можем, развивать в себе любовь. Но насильно любить себя не заставишь. Каким образом возрастать в любви?
Как раз об этом речь и шла. Это, ну, кого мы любим, тем мы восхищаемся. Это значит читать о Господе, читать, проповедовать так, чтобы люди восхищались, чтобы мы сами, читая, восхищались Господом, поклонялись во все страхи и трепети. Общаться с верующими и неверующими, общаться с Господом через Священное Писание, заниматься ученичеством, осваивать определенные принципы духовного развития, служить друг другу, служить людям, окружающих нас, рассказывать о Господе, которым восхищаемся и поклоняемся. Когда мы это делаем, по крайней мере, в 5 направлениях, мы развиваемся в любви.
То есть любовь – это не эмоции, не какие-либо возвышенные чувства, это то, что мы делаем фактически.
Конечно. Ну, возьмем в реальную жизнь. Вот когда мы влюбляемся, вот Господь так устроил, чтобы привлечь в нас в семейную жизнь, это сложнейшее служение. Если бы мы знали наперед, что это значит…
Никто бы не женился.
Никто бы не женился, не ходил замуж. Но Господь так устроил, гормоны срабатывают, нам приятно просто сидеть и разговаривать. И потом определенные внешние формы нас привлекают, а потом эти формы уходят. И если мы вовремя не успеем влюбиться в то, что внутри, брак не состоится. Любовь, о которой мы рассуждаем, мы говорим о внешних формах, которые нас привлекают, но любовь намного больше. И видишь, у пожилые люди, они ходят, друг друга за ручку ведут, и они с удовольствием проводят время, потому что то, что внутри, стало предметом их влечения, им приятно, они влюбились в того человека, который внутри. Они восторгаются его характером, его привычками, тем, кто он есть. Поэтому я бы сказал так.
Однажды слушала одну из конференций Джона МакАртура.
Да.
Там присутствовал Джон Пайпер.
Да.
Вы знаете, наверное, как много Джон Пайпер говорит о восхищении Христом. У него книга даже есть об этом. И он очень восторженно говорил проповедь именно на эту тему на одной из пасторских конференций. После этого был круглый стол. И ведущий круглого стола задал вопрос Джону Пайперу, усиляя реакцию проповеди о восхищении Христом. Джон Пайпер говорил, как он размышляет о Христе, как он проникается такими чувствами восхищения Господу, как это потом переливается в его церковь, на его окружение. Потом ведущий задает вопрос Джону МакАртуру. Говорит, а вы что по этому вопросу думаете? Джон МакАртур сложил руки на своей Библии, помолчал, говорит, понятия не имею, о чем он говорит. Вот такие разные вопросы. И Джон МакАртур потом он сказал, что у людей разное понятие восхищения Христом. У кого-то это на эмоциональном уровне, у кого-то это не эмоции, но действия. Но, судя по вашим словам, вы тоже считаете, что это не эмоциональное восхищение Христом, а чисто проявление на деле?
Я бы не сказал так. Я бы сказал, что это то и другое вместе взятое. Это не просто, если это чисто эмоциональное, но оно должно быть эмоциональное. Когда мы изучаем характер Христа, для чего Он пришел, как Он вел себя, что Он мог выдержать такое унижение, отношение к Нему, Он имеет эту власть. На небе, на земле. Он имел ее и до того, имел мощную власть. Но как он терпеливо ведет себя с учениками, с врагами, с окружающими людьми. Ради того, чтобы мы имели возможность быть там, он ведет себя так. И мы не можем не восхищаться им. Мы восхищаемся, но при этом это восхищение предполагает, кем мы восхищаемся, в того мы и превращаемся. Вопрос не просто, что мы повосхищались и пошли дальше. Если мы кем-то восхищаемся по-настоящему, это влияет на нас. Кем мы восхищаемся, в того мы превращаемся. Восхищаясь Господом, мы не просто поговорили на эмоциях, но реально, если мы восхищаемся кем-то, неважно, это работает во всех сферах. Если мы чем-то захвачены, это влияет на нас. То есть мы должны восхищаться так, чтобы это меняло наш образ мышления, наши слова, наши действия, чтобы в чем-то мы становились похожими для него. Если нет этого изменения, на самом деле восхищение это чисто на эмоциональном каком-то уровне, где далеко. Поэтому я бы сказал, ну, на то и другое. Эмоциональное, и то, что мы рассуждаем, вникаем в его богословие, его, все вместе взятое, чтобы это восхищение меняло нас. Если по-настоящему мы влюбляемся, вспомним время, когда мы влюблялись, оно влияет на нас. Мы принимаем привычки, взгляды, понимание. Мы что-то делаем. Я, например, стал что-то делать, как моя жена считала правильно. Что-то моя жена поменялась. Мы друг на друга влияем. Я бы так сказал. Это эмоциональное, это все вместе взятое.
Спасибо, Петр Викторович.
Кстати, поскольку вы вспомнили МакАртура и Джон Пайпера, я лично с ними не знаком, я бы хотел просто уточнить одну деталь. Здесь, где мы расходимся. Послание Ефесянам, они всегда говорят, Бог избрал из всего творения, Он избрал некоторых. А я говорю, надо внимательно читать. Там говорит, прежде создания мира Он избрал нас, чтобы мы были святы, оригинальны, неповторимы в любви. Поэтому акцент надо ставить не кого избрал, потому что до конца мы не определимся, но для чего избрал. И если мы говорим, для чего избрал, Он избрал, чтобы мы были особенны в любви. И если мы поставим акцент там, где Павел ставит, мы никогда не переругаемся. Понятие церкви будет привлекательно, не будет деления кальвинизма, арминьянства. Потому что если мы будем соревноваться в том, как мы любим, мы будем привлекательны те и другие.
Вы задали очень-очень такой интересный тон вашего семинара. Мне кажется, что в последнее время и я лично, и вокруг меня люди испытывают, как мы раньше говорили, напряженку в любви. Не хватает у нас этой любви. И вот как ее практически достигнуть, как научиться восхищаться Господом так, чтобы это изменяло нас и окружающих нас. Это действительно серьезная проблема, над которой и мне, и многим другим вокруг меня необходимо работать. Спасибо за прекрасную тему и за то, как вы ее раскрыли.
Спасибо, Петр Викторович. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что я, Ольга Витисова, вела беседу с Петром Викторовичем Груби, пастором Ванкуверской церкви. Он вел замечательный семинар на нашем съезде, и я очень советую вам выйти на наш веб-сайт pcsba.com, и там на первой странице в верхнем левом углу будет ссылочка на YouTube. На нашем канале YouTube вы можете увидеть все записи семинаров и служений прошедшего съезда. Я уверена, что вы получите большое назидание, прослушав, по крайней мере, некоторые из записей. Продолжение беседы с пастором Груби вы можете услышать в одной из последующих моих передач. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.